Доброе утро. Ну, я буду вкратце, потому что это не проповедь, это назидание. Что для меня есть молитва? У каждого свое восприятие, у каждого свое, то, что он видит в этой молитве, да? И у каждого есть ответы на молитвы. Есть свидетельства, которые... где Бог ответил просто и сказал. И вот я написала, что молитва есть для нас, как для народа Божьего, во все времена величайшим источником духовной радости, силы, безопасности, настоящим и уверенность в будущем. То есть мы молимся для того, чтобы сегодняшний день настоящий он был благословением у Бога, да, Бог благословил все наши дела, поступки, мысли и так далее. И мы молимся за то, чтобы будущее наше, оно высвободилось, потому что Бог сказал, что только я знаю намерение и будущность, которые дал я вам, не кто-нибудь, а Бог. И я славлю Бога за то, что мы имеем право стоять возле этого престола, который открыл нам Иисус. И я благодарю Иисуса Христа за церковь, за каждого из вас, за каждую спасенную душу, где Он нас поместил в тело Христово. Знаете, я когда-то рассуждала о теле Христовом, и я думала, там вообще даже как-то, ну, пришла в церковь, ушла, там где-то служу, что-то там делаю. Но тело Христовое, оно созидается в единстве. Это монолитное тело, которое Бог не разъединил по частям. Это то единство, которое мы имеем. Знаете, когда муж и жена, они что, стали одной плотью, да? Они соединились, у них одни желания, одни цели. И у церкви есть цель, которая подкрепляется молитвой, где мы утверждаем эту цель и просим Божью волю высвободить ее. Если у нас не будет никакой цели, вот как Саша говорил, ведение на церковь, да? Вот мы не будем все общие стоять за эту цель, не будем все вместе строить это, провозглашать, высвобождать и просить у Бога силы, просить у Бога мудрости, то наша цель, как она ослабеет. Понимаете, почему муж и мой разводятся, я всегда думала. У них не было одной цели. Ну, вот родились дети там, их... печать там держала, один дом держал вместе. Но цели были разные. И, знаете, Бог повелел молиться. Это то послушание, в которое мы должны в церкви войти. Понимаете, если мы не будем послушны Богу, значит, мы не будем послушны власти там, Саши, пастыря, учителей, апостолов, на чем держится вся церковь. Понимаете, и Луки, я много мест могу назвать, но просто некоторые люди не пристально молитесь, Фессалоникийцам, опять 17, постоянно молитвы будьте. Итак, молитесь за нас, молитесь за церковь. Что мы делаем на молитвенном собрании? Наши нужды, они в самую последнюю очередь. Церковь молится за нужды церкви, за пастыря. Мы носим бремена друг друга. Мы без этого не можем. Понимаете, нас так Бог создал. И если даже я захочу где-то выйти за пределы тела Христова, значит, я не буду участвовать в этом. Может, где-то я и буду там молиться. Но молитва согласия – это то, в чем участвуют все. Понимаете? Нету другого у нас пути. Я всегда себе говорила, что я не могу. И так молитесь за нас, мы молимся за служителей, мы молимся за все слабые места. И Бог говорит, стройте, как он там сказал, не стройте стену, оставьте стену и станьте в проводе. Что такое стена? Это молитва. Это молитва, которая ставит эту стену, закрывает этот пролом. У нас сейчас в Украине огромный пролом, это война. Я говорю, слава Богу, что еще не дошло до Киева. Если уже дойдет до Киева, то, наверное, все опустятся на колени. Понимаете, мы сейчас живем в безопасности, просто-напросто. Она далеко, где-то там стреляют, самолеты там летают, и все, я смотрю, самолет летит, но он не сбросит бомбу. Когда у нас был Майдан, что мы делали? Молились. Когда у нас война, мы тоже молимся, мы надеемся. Ну давайте хоть раз соберемся вместе и посмотрите эту Божью силу, которая высвободится, когда вы будете молиться. Что нам не хватает во имя? То, которое Бог – автор времени. Он дал каждому из нас это время. Смотрите, представьте себе такой банк огромный, в который я вкладываю 86 400 секунд. Одно время в один день. Да? Вот, в этом банке все, что я не инвестировала куда-то, это время, оно просто стирается. Уже утром начинается опять. Одно и то же цифры. Ничто нельзя перебросить на второй день или оставить. Его нет, этого времени, понимаете? И Крестьян сказал, что время жить, время умирать, разбрасывать, камни собирать, там, ну и дальше, время плакать, время радоваться. На что есть время? Время, то, которое сейчас время бежит, до такой степени быстро, и верующие, и неверующие все это видят. Бог даровал нам здание, даровал нам это место. Мы своими десятинами платим за это место. Мы вкладываем цену. Да? Или пенсия, или работа. Мы откладываем и вкладываем. И в это здание вложены уже деньги. Мы инвестировали. Но оно должно принимать, ну, дать какие-то проценты. Да? Мы не можем оставить это здание пустым. Не для того ли там служения какие-то, собрания. Вот сейчас мы, я не знаю, сколько мы платим, но... Я думаю, денег немало. Вот. Мы могли бы, знаете, ну, собраться где-то на улице там помолиться. Ну, как раньше собирались? В горнице собрались, молились. И вот когда народ, вот народ, который там за пределами, он видит нашу радость. Вот когда-то было день рождения одного брата, и нас обслуживали служители кафе. Они вообще не понимали, что без водки, без вина мы до такой степени радовались. И их там смеялись. Вы, наверное, где-то из-под полы напили. Потому что для нас это непонятно. Бог даровал нам радость. И не надо ее просить, она уже есть в Духе Святом. Знаете, берите то, что Бог уже дал. Не умоляйте Бога, не надо. Он уже дал, сказал, у тебя есть исцеление, у тебя есть радость, у тебя есть все плоды Духа Святого, если ты с ним, если ты с ним дружишь. Вот. И вот смотрите, и вот мы вложили эти деньги в банк, и что получается? Вот представьте себе, что чтобы понять ценность года, допустим, ну, здесь привели такой процесс у студента, который потерял год учебы. Его уже нет. Чтобы понять ценность месяца, спроси у женщины, которая родила преждевременно, не потеряла этот месяц. Чтобы понять ценность часа у влюбленных, которые ждут встречи, для них это часто тянется. Чтобы понять ценность минуты у человека, который опоздал на поезд. Одна минута всего лишь. И чтобы понять ценность секунды, человека, который избежал автомобильной катастрофы. Какая-то секунда. Где-то он был в другом месте. И понять долю секунды атлета, который выиграл серебро, а не золото. Время тебя ждать не будет. Время работает так, как... Вот Бог предусмотрел это время для чего-то. И я славлю Бога за то, что мы все... Едини в этой церкви. Я не призываю там, я не буду говорить там, приходите, вот это молитва, это воля Божья, от которой вы бежите, от Бога спорить не надо. Понимаете, в этой боли высвобождается то, что Он приготовил для вас. В духовном мире все есть. Я сказала, исцеление мое есть. Я его только не принимаю по каким-то причинам. А причина укажет Бог. У меня сейчас проблемы с глазами. Вот. То есть у меня все расплывается. Пришло это, ну, просто в долю секунды. Я и молюсь, я попросила молиться, и все. Но не уходит, понимаете? А Иисус мне сказал, я тебя исцелил. Понимаете, я слышу в духе, я исцелена. Что происходит со мной, не знаю, Бог покажет. Но я буду бороться. Я дал, не отдал свое зрение, и не отдал ему то, что он забирает. Вот, я вам забираю это у вас время. Я жду вас на молитве, вас ждет Бог. Знаете, Бог там, где его, он где его ждут. Смотрите, он сам не придет. Так. Вот я, Бог, давайте. Не надо. Бог там, где его ждут. Аминь.
Чудесное слово. Я говорю, что для нас это будет и обозрение, и ущевание, чтобы молиться, ценить то время, которое Бог нам дал. Кстати, мне мою задачу облегчили, часть того, что я планировал сказать, уже поделились, так что я меньше вашего времени займу. Я хотел бы вот к тому, что уже сказала Тамара Федоровна, такую вот ремарочку просто сказать, перед тем, как я перейду непосредственно к тому слову, которое Бог положил сегодня на сердце, чтобы об этом поделиться. Но хочу, чтобы вы поразмышляли. Я вам еще эту фразу или эту мысль напомню. То, чему ты посвящаешь свое время сегодня, говорит о том, где ты проведешь вечность. Подумайте просто немножко вот для себя. То, чему ты посвящаешь свое время сегодня, говорит о том, где ты проведешь свою вечность. Вы можете сказать, ну, как это взаимосвязано. То есть сегодня и вечность, да, сегодня, вот поговорила Тамара Федоровна, то есть то время, которое Бог дает нам сегодня, оно уже не повторится. То есть Бог дал нам сегодня 24 часа, в этих 24 часах есть определенное количество минут, секунд, и это время, да, оно вот уходит. Вот мы сейчас находимся на служении, мы сейчас слушаем Слово Божие, и, ну, то есть время, оно идет, то есть эти часы, да, которые у нас здесь на стене висят, да, они тикают, да, мы видим, как вот стрелочка уже к 12 приближается, то есть мы знаем, 12 служение должно закончиться, мы уже там, может кто-то уже на часы поглядывает, потому что уже там дальше что-то запланировал. Но на самом деле, вот если даже вот все, о чем сегодня говорилось, да, оно как-то вот, не знаю, вылетит из вашей головы или забудется, но мне очень бы хотелось, чтобы вот эта мысль или ну, размышление в вашем разуме или в вашем духе осталось, что то, чему вы и я, мы посвящаем свое время сегодня, оно напрямую связано или оно показывает то, где мы будем вечность. Потому что мы часто недооцениваем то, как мы употребляем свое сегодняшнее время, да, которое Бог нам дал, но на самом деле мы либо укрепляем еще раз как бы в своей жизни делаем это более реальным, чтобы наша вечность она была с Богом, либо мы сегодня, прямо сегодня, в этом дне, мы разрушаем то, что Бог, ну, по сути, предложил каждому человеку, потому что Бог желает, чтобы каждый человек проводил вечность с Ним. То есть Бог не только вложил у каждого из нас этот дух, который имеет, ну, вечную сущность, который не умирает вместе с этим телом, да, который не зависит от настроения нашей души. Бог еще хочет, чтобы наш дух, да, он находился в вечности в правильном месте, не в тюрьме, да, как заключенный, то есть не в аду, но в вечности с Ним. И поэтому мы либо сегодня, можно сказать, свой дух готовим к вечности и закладываем вот это правильное основание для нашей жизни здесь на земле, да, для всех тех вот вещей, которые мы еще хотим осуществить, которые Бог нам вкладывает в наше сердце. Либо мы, наоборот, ставим своими же руками, своими же действиями, ставим большой жирный крест, то есть на том, что Бог для нас приготовил. И тема, над которой я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли, и мы будем говорить об этом на ближайших служениях. Я надеюсь, что Бог поможет достаточно глубоко увидеть этот вопрос. Если вы записываете, можете себе записать. Как жить с Богом каждый день? Тема или название сегодняшней проповеди – «Как жить с Богом каждый день». Почему такой вопрос? Откуда я его взял и почему я считаю важным сегодня об этой теме говорить? Вообще этот вопрос, он берет свое начало в книге «Деяния» в 2 главе. Если у вас есть Писание, я надеюсь, что вы сегодня пришли с Библиями, то давайте мы вместе откроем книгу «Деяний», 2 главу, и мы прочитаем конец этой главы, 36 стиха. Книга «Деяний», 2 глава, и прочитаем 36 стиха. Многие из вас помнят, с чем связана эта история. Недавно был праздник Пятидесятницы или Троицы, мы его как церковь отмечали. Я надеюсь, что он не остался где-то уже там далеко позади. Вы не забыли о том, что Бог приготовил этот дар Духа Святого именно для вас, именно для своей церкви. И Он хочет, чтобы о Духе Святом, да, об этой третьей личности Троицы мы вспоминали как верующие не только в этот один день в году, не только в этот праздник, а чтобы мы жили с Духом Святым каждый день своей жизни. Да? Потому что Иисус сказал, что все я с вами, что в некоторые дни и только при моей земной жизни. Как Иисус сказал? Кто помнит? Все с вами, что во все дни до скончания века. То есть Иисус пообещал, что Он будет с нами во все дни, то есть каждый день. И тогда, когда мы чувствуем Божье присутствие, тогда, когда мы не чувствуем, и тогда, когда у нас хорошее настроение, и тогда, когда совсем настроения нету, и тогда, когда мы хотим идти в церковь, на служение, на группу, на какой-то семинар, и тогда, когда у нас совсем желания нету, Иисус говорит, я с вами во все дни. И в хорошую погоду, и в плохую, и когда война идет, и когда мирно, я во все дни и до скончания чего? Века. Не просто первого века, да, или 20 века, а до скончания времен, то есть того времени, в котором мы живем. То есть Иисус говорит, что я буду с вами до тех пор, пока вы живете здесь на земле, пока вы находитесь в этом времени, потому что пока мы живем на земле, мы находимся во времени. Вечности времени нет, да? То есть там нету такого понятия, здесь мы там смотрим, да, уже 5 минут прошло, Саша, смотри на часы, уже скоро нужно заканчивать, да? То есть, но в вечности, да, нету такого понятия, как время. Там нету 24 часов, да, в сутки. Поэтому Писание говорит, что для Бога, да, 1000 лет, как один день, да, и один день, как 1000 лет. Почему? Из-за того, что Бог, Он не знает, как там посчитать 24 часа. Он создал время, да? Но потому что просто вечность и время никакого значения не имеет и не играет. Там нет его. Оно там не нужно. Поэтому часто вот у нас происходят такие несостыковки в нашей жизни. Бог говорит, я уже тебе ответил, а мы говорим, ну Боже, где? Я не вижу. Вот у меня по времени, да, или вот сегодня, когда я ожидаю этого ответа, я еще его не вижу. Он говорит, я ответил, уже все есть, все приготовлено. У Бога уже все есть, без вечности все есть. Просто вот еще по нашему земному времени оно где-то вот не пришло, не осуществилось, не материализовалось, мы это еще не увидели, мы еще не дошли до той точки времени, да, когда вот оно должно воплотиться. А уже у Бога все есть. То есть проблема не за Богом. Поэтому давайте мы откроем, да, это место Писания, уже, думаю, все открыли, и с 36 стиха посмотрим. Это конец той проповеди, которую Петр произнес в день Пятидесятницы. И здесь описывается как раз то, что произошло в результате этой проповеди. «Итак твердо знай весь дом Израиля, и так твердо знай Церковь Божия славы, что Бог соделал Господом и Христом Его Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Помните, я говорил, что именно в этом месте Писания вот тот вопрос, о котором я хотел бы, чтобы мы поразмышляли. Как жить с Богом каждый день? Заметьте, результатом проповеди апостола Петра был один единственный вопрос. И интересно, что он возник спонтанно и возник сразу же у множества людей. И вопрос этот звучал очень просто. Что нам делать? Как часто вы задавали себе вопрос или вот кому-то из окружающих вот, ну, подобный вопрос. Что мне делать? Бывало такое? Вот вы спрашиваете или советуете. Вот что мне делать в этой ситуации? Вот что мне делать с этим человеком? Ну, достал он мне уже. Бог говорит любить, а я уже на него смотреть не могу, равнодушно. Уже только одни нецензурные слова возникают, да? И уже боюсь, чтобы они не выскочили, да? Вот что мне делать? Я молюсь, ответа не приходит. Вот что мне делать? Я вот ожидаю вот тех или иных перемен, а вот они не происходят. Вот что мне делать? И знаете, Писание, оно дает ответ. Я не зря вот акцентирую ваше внимание на этом вопросе, и мы сейчас дальше прочитаем это место Писания, потому что у Бога есть ответы, и я хотел бы, чтобы мы над ними размышляли, и чтобы мы четко знали, потому что мы называем себя верующими, и мы должны точно знать, что нам делать. Что нам делать сегодня, что нам делать завтра в понедельник, что нам делать послезавтра и на протяжении следующей недели? Не из-за того, что вы не знаете, что вам в понедельник нужно пойти на работу, или если вы пенсионер, у вас там ну, тоже свои какие-то планы, вы уже запланировали там в магазин сходить, какие-то дела сделать, еще там помочь, может, там внуков понянчить, еще что-то. Не из-за того, что вы вообще не знаете, что вам делать. То есть вопрос не в этом. Вопрос в том, и то, о чем я хочу поразмышлять, что нам делать именно тогда, когда мы сталкиваемся с ситуациями, обстоятельствами или вот внутренними этими вызовами, когда мы на самом деле не знаем, что делать. Бывает у вас такое или нет? Или только у меня бывает, что вот ну, не знаю, что делать. Да? Вдруг вот жил и раз. Бывает такое, да? Тут были не дошколята, да, не из детского садика дети собрались, которые вот вдруг родители потерялись где-то, да? Ну, бывает, дети теряются, бывает, родители потерялись, да? Вот родители потерялись, и они вот стоят, тогда апостолы, и они вот спрашивают, что делать, куда нам идти, вот мы потерялись, да? То есть были все взрослые люди, верующие люди, они пришли на праздник в Иерусалим, они знали, зачем они туда идут. Они шли поклоняться Богу. И тут вдруг раз, оказалось, что они не совсем знают, что им делать в жизни. И знаете, я хотел бы, чтобы мы были честны с Богом и честны с самими собой, что и признавались, то есть это неплохо признавать, что ты чего-то не знаешь. Наоборот, хорошо, потому что если ты признаешь, что ты чего-то не знаешь или не понимаешь, значит ты уже на шаг ближе к ответу, так или нет? Потому что если ты говоришь, я все знаю, да? Вот фарисей говорит, мы все знаем. Не учите нас, мы сами ученые. Мы кого хочешь, научим, построим. И что произошло с фарисеями? Вот если я вас спрошу, где сегодня фарисеи? Есть сегодня такое, ну, есть, как мы говорим, духовные, да, фарисеи или образы. Но уже такого течения, как фарисеи, там нету, да? То есть они думали, что они все знают, и они со своими знаниями благополучно почили в истории, да? Поэтому я хотел бы, чтобы мы были честными, да, как церковь, сами перед собой, и мы задавали себе вопрос, особенно вот в тех сферах жизни, где мы ну, сами задаем даже и себе, и Богу, и, может, другим людям вот этот вопрос, что мне делать? И давайте мы дальше прочитаем, что ответил апостол Петр. 38 стиха. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода всего развращенного. Заметьте, да, первая рекомендация, что делать, или первый совет, что делать, он касается людей, которые еще не примирились с Богом. И он очень простой, ничего сложного. Петр говорит, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. На самом деле, прийти к Богу несложно. Да? То есть проблема не в Боге, проблема чаще всего в нас. Некоторые люди, да, которые сегодня они должны были бы быть там, в нашей церкви или в какой-то другой церкви, они не присутствуют, да, на служении, они сегодня не находятся в Божьем присутствии только по одной простой причине. Потому что они не смирились перед Богом, не отказались от какой-то своей гордости, от своих путей, не покаялись, да, как Писание в своих грехах. И, соответственно, все остальное, оно уже в их жизни не действует. Потому что покаяние – это первый шаг или первый Божий ответ, который Он приготовил для вас и для меня, чтобы мы дальше понимали, что нам делать в жизни. Почему я об этом сейчас говорю? Не из-за того, что я хочу сказать, что вот всем здесь присутствующим нужно в обязательном порядке, вот вы все сейчас грешники, да, и нужно вам каяться. Но я знаю одну такую простую вещь. Что даже апостолы, они писали и говорили, что все мы много согрешаем. Кто не согрешает, да, своими устами, тот вообще человек очень совершенный, святой. Я не знаю, его можно памятник поставить, но если апостолы признали, что они несовершенные люди, то я думаю, что нам нужно тоже иногда где-то свои короны снимать и признать, что мы несовершенные, мы согрешаем, и поэтому даже верующим нужно время от времени, а может быть даже и регулярно, анализировать свою жизнь и быть честными, если мы замечаем, что какой-то грех подкрался, или уже даже мы его совершили, совершаем, а может быть даже уже в нем живем, нам нужно покаяться, да? И тогда мы как бы восстанавливаемся вот в категории или в статусе Божьих детей, и тогда уже все остальное, ну, то, о чем мы будем сегодня говорить, оно работает, оно действует в нашей жизни. Поэтому я хочу вас ободрить, если вы общаетесь с теми людьми, которые отошли от Бога, или которые еще не пришли к Богу, увещевайте, говорите, потому что люди говорят, ну почему там Бог меня не слышит? Вот если бы Бог был, Он бы мне там помог, ответил. Есть Божьи условия. Бог хочет тебя услышать, помочь, и Бог слышит тебя, но есть один маленький шажок, который ты должен сделать, и любой человек должен сделать. Уже был в церкви, не был в церкви, знает Бога, не знает, покаяние. Так просто, да? Покаяться, признать, что ты не прав, признать, что ты гордый, что ты там не прощаешь, что ты злоречивый, что ты там сплетник, что ты, может быть, не убийца в прямом смысле слова, но ты в мыслях там уже себе нарисовал, что бы ты с этим человеком сделал, который тебя там достал, да? Потому что Иисус говорит, что все намерения, да, они уходят из сердца. Убийца тоже не сразу там взял нож или еще что-то, там, орудие убийства и убил. Сначала он это все где представил, да? В своем разуме допустил, чтобы это овладело его сердцем, а потом это уже воплощается в определенные действия. Поэтому Иисус не ставил как разграничение между нашими мыслями и между действиями. Говорил, если ты уже в своем сердце прелюбодействовал, это все равно, что ты прелюбодействовал уже, потому что мы думаем, ну мы верующие, да, мы не прелюбодействуем там физически, да, но в мыслях можно, да, то есть в мыслях можно там осудить, в мыслях можно оклеветать, в мыслях можно не простить, в мыслях можно обиду носить. Но если мы это допускаем, проблема, да? Иисус говорит, покайся. Петр говорит, покайся, и тогда в твоей жизни придет все остальное. Покаяние, крещение, посвящение своей жизни Богу, и потом идет уже Божье благословение. Получите дар Святого Духа, потому что вам, можете своему соседу сказать, потому что тебе, скажите своему соседу, потому что тебе принадлежат обетования. Оказывается, вам что-то принадлежит церковь. Есть Божье обетование. А знаете, в чем проблема обетования или обещания? Обещание – это что-то еще не воплотившееся. Вам может, ну, кто-то что-то пообещать, да? Ну, я могу там Коле пообещать, что ему 1000 лирий, да? Или еще что-то. Но сначала это просто обещание, ну, слова. Вот когда я уже дам Коле, да, вот тогда скажет, да. Ну, Саша пообещал, и он исполнил. И здесь кто-то говорит, что нам принадлежат Божьи обетования, и нашим детям, и всем тем, кого призовет Господь Бог. А мы знаем, что Бог не дает свои обещания, ну просто так, что-то пообещать, чтобы вот нас как бы потешить наше воображение, чтобы вот порадовались, а потом, а, Бог обещал, и не это, и подвел, не исполнил. Нет, Бог не человек. Писание об этом ясно говорит, и я уже говорил, что иногда мы какие-то обещания Божьи пропускаем или упускаем, потому что либо мы просто уже перестали в них верить, ушли с того места, оставили, оставили как бы ожидание или надежду, то есть перестали этого ожидать, и уже даже порой, если быть честным, мы потом оглядываемся назад и мы видим, а Бог ответил на эту молитву. А мы даже вообще не заметили, когда это произошло. Очень много. Я не знаю, может, в вашей жизни такое не бывает. Вы внимательны, вы всегда все замечаете. Я порой замечаю что-то другое. Я смотрю и удивляюсь, а Бог ответил уже, просто там месяц прошел, полгода, год прошел. Бог ответил, а я даже вот только сейчас заметил и только сейчас благодарю Бога. А уже это осуществилось. Потому что Бог не человек. Бог дает обещания, да, и Он их исполняет. А теперь давайте посмотрим дальше. Что нам делать, да, мужи, братья, сестры, вот в это время. Уже мы себя считаем, я думаю, большинство верующими, очень такими умными, начитанными. Мы, конечно, не фарисеи, мы лучше. Но давайте дальше посмотрим. Да. Еще, оказывается, есть и продолжение этого слова. На этом это место Писания не заканчивается. 40 стиха. Написано, и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляли по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Вы спросите, а ну, где тут вот ответы, да, что нам делать сегодня, да, как верующим, как церкви, как людям, которые знают Бога. Интересно, да, что это место Писания, оно открывает немножко, да, то есть, может быть, не очень глубоко, но открывает те принципы или то, как жила новозаветная церковь. И мы часто хотим иметь, да, то, что вот происходило, вот, допустим, в жизни апостолов, или во времена земной жизни Иисуса Христа, или то, что вот мы читаем в Писании, или знаем из истории, то, что происходило в новозаветной церкви. Хотим мы это, ну, видеть, переживать сегодня или нет? Хотим, да? То есть хотим видеть, чтобы чудеса происходили, да? Хотим видеть, чтобы люди исцелялись, да? Хотим видеть, чтобы пробуждения были не только там в 90-х годах или еще в каких-то там годах уже прошедших, да? Но мы хотим видеть, чтобы это происходило сегодня, да? То есть и чтобы там не один человек, да, покаялся, не два, а не три после евангелизации, да, пришли, а чтобы вот как в этом месте Писания 3000 человек вот раз, и приняли Господа, да, раз и приняли крещение, и, ну, церковь выросла, да, значительно. Мы хотим это все видеть в своей жизни. Но знаете, то, что мы порой не хотим, мы не хотим слышать вот ответ на этот простой вопрос. Что нам делать сегодня? И я сегодня вот коснусь, я уже говорил, что эта проповедь только начало. Вот, ну, я надеюсь, что будет еще продолжение, по крайней мере, несколько проповедей вот на эти темы, которые здесь затронуты, но я постараюсь, вот, по крайней мере, ну, поверхностно, потому что время у нас ограничено, коснуться, что, я верю, Бог ожидает от вас и от меня, церковь, что мы должны делать именно сегодня, именно сейчас, именно в это время, именно в наших обстоятельствах, когда в стране экономически не все хорошо, когда война идет, и кто-то, ну, переживает вот реально боль, утраты, кого-то это коснулось, то есть там, ваших родных или там, членов семьи или родственников кого-то призвали, он сегодня проходит службу, и он там реально под пулями за вас, за меня, да, а мы здесь сидим и спокойно вот можем слушать Божье Слово. И несколько вещей, которые здесь перечисляются или подчеркнуты в Писании. 42 стих говорит: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитве». Четыре вещи или четыре действия здесь перечисляются, которые характеризовали новозрение церкви. Потому что дальше и в этом месте Писания, и дальше в Деяниях, они всего лишь повторяются. Тут даже не говорится, что они там проводили какие-то масштабные евангелизации там, в храме или на стадионах. Не говорится, что они там пытались, вот как Иисус, там, собрать тысячи людей, их накормить, хотя они кормили и голодных, и вдов, и сирот. И тут написано, они продавали имения, они жертвовали, они были очень жертвенные. То есть новозаветная церковь была настолько жертвенной, что мы сегодня, ну, то есть мы порой, нам жалко вот, пожертвовать десятую часть или там еще что-то сверх, а новозаветная церковь, они вообще вот так вот жили, так как будто бы завтра придет Христос. Они в это верили. И они не боялись продавать вот свои имения, дома, и потом новозаветная церковь, она нуждалась, ну если вы дальше прочитаете послание, она нуждалась уже в поддержке других церквей, потому что ну, люди реально остались, ну то есть у них не было своего какого-то имения, бизнеса, они это все пошествовали. Они, вот в этом была их вера. И Бог потом о них заботился, хотя да, ну, были там потом времена достаточно ну, тяжелые, когда там, ну, тоже экономика Римской империи не всегда была на высоте. То есть были взлеты, падения, и Израиль, поскольку он был в то время, как у нас вот сейчас восточная часть Украины или Крым, оккупированной территории, да, то есть они тоже не могли похвалиться, что они вот независимы, у них все хорошо, они находились под оккупацией Римской империи. Они тоже платили подать римскому кесарю, да, то есть никто у них не спрашивал, хотят они платить эти налоги, не хотят. То есть там все было очень так четко и строго. То есть кто не хотел, приходили римские воины и помогали ему очень быстро захотеть. А если у него желание не возникало, то там уже он сам становился вот этим налогом, рабом, там, ну, то есть уже его жизнь она платила. Но то, о чем здесь говорит Писание. Четыре аспекта, которые важны, и мы будем о них дальше говорить. Первое, о чем говорит здесь апостол Петр, он говорит, они постоянно пребывали в учении апостолов. Новозаветная церковь постоянно училась. Вы скажете, да, они там все были необразованные, глупые, поэтому им нужно было учиться. Я вам скажу, они были намного более образованные, чем мы с вами здесь сегодня. Они знали Писание порой на память, потому что они с детства вырастали, их воспитывали в этой культуре. И те 3000, которые покаялись, это были люди не просто там язычники, которые никогда о Боге не слышали. Это люди были богобоязненные, которые пришли на праздник в Иерусалим поклоняться, потому что они знали, что они там должны быть. Они знали это из Писания, не просто им, ну, как кто-то там за руку притянул церковь вот именно в это воскресенье. Они знали Писание. Но они признавали, что есть вещи, которые они не знают, или не до конца знают, или не до конца понимают. И поэтому мне порой, я сам с этим, конечно, сталкиваюсь, но мне порой вот удивляют те люди, которые говорят, ну я уже давно в церкви, я уже все знаю. Мне не нужно там лишний раз там, какой-то семинар прийти, мне не нужно на домашнюю группу ходить. Нет, достаточно, я по воскресенье прихожусь, перед Богом ответился, галочку поставил, мне Бог это зачтет. Я уже все знаю, я Библию прочитал один раз. Уже я, ну, не учитель, я ученый. А я вам скажу, а неужели эти люди, они были не ученые? Неужели они нужно было вот снова и снова там переслушивать эти учения апостолов? Но знаете, истина в том, что мы либо учимся у апостола, либо учимся у Бога, либо нас будет учить телевизор, нас будет учить радио, СМИ, соседи, бабушки на лавочке, сотрудники на работе. Нас будет учить что угодно и говорить нам что угодно. Говорить, вот Бог тебя не слышит. Твои обстоятельства, они тебе обязательно об этом напомнят, ты только с этого служения выйдешь. Какой-то обстоятельство скажет, вот ты об этом молился, а еще ответа нет, Бог тебя не слышит. Это тоже учение. Обстоятельства, болезни, какие-то вот нерешенные проблемы, они учат нас. И если мы не находимся в Божьем учении, мы автоматически позволяем кому? не Божьему приходить в нашу жизнь, в наш разум, и учить этому миру, нас, верующих, как нам жить. Поэтому то, где мы учимся, это показатель того, где мы будем завтра. Да? Почему родители, которые заботятся о будущем детей, они на старую, даже ребенок, ну, кто себя помнит детьми, да, ну, надеюсь, все еще помнят, да? Ну, помашите мне рукой, я все уже забыли, все взрослые, давно это было. Я вас прошу, вы очень хотели, вот всегда у вас такое было огромное желание ходить в школу. Поднимите руки, кто всегда вставал утром, говорит, мама, папа, я хочу в школу. Богдана, ну да. Меня Богдана хватило почти на первый год учебы. Ну, конечно же, не с особой охотой уже в школу ходить. Но знаете, родители, которые любят своих детей, даже когда уже детей нету желания, не хотят и уже там школу закончить, да, не хочу я там дальше учиться, зачем мне тот институт, я пойду там деньги зарабатывать, еще что-то. Но знаете, родители, которые любят своих детей, они настаивают и говорят, нет, иди учись. Потом тебе такой возможности будет. Потом будет работа, семья, заботы, учись сейчас. Потому что то, что ты вкладываешь сегодня, то, чему ты научишься, оно, по сути, гарантирует, где ты будешь завтра. Да? Как я уже говорил в начале, что то, на что мы сегодня тратим свое время, а это касается любой сферы. Учеба, наше посвящение Богу, наше посвящение семье, наше посвящение работе, наше посвящение служению другим людям. То, чему ты, ну, что ты вкладываешь в свое время сегодня, это гарантия того, что будет завтра в твоей жизни. Будешь ли ты в этом успешен? Знаете, сегодня есть люди, которые зарабатывают деньги на этой войне, и для них выгодно. И мы, думаю, многие из вас об этом слышали, слышат, из этого порой руки, да, опускают. А есть люди, которые, допустим, вот мы собирали даже в церкви пожертвования для служения вот пастора Сергея Костякова, да, который, он сам потерял свой дом, да, был вынужден оставить вот, дом, церковь в Донецке, потому что просто не, ну, уже преследовали, не было возможности там находиться, иначе он уже просто его в живых тут не было. Но он продолжает свое время. Все свои, по сути, вот ресурсы, да, он служит сегодня беженцам, он сегодня все равно ездит и старается там приводить помощь и на оккупированные территории, на те, которые вот на вот этой линии разграничения, где постоянные обстрелы. То есть он постоянно рискует своей жизнью. Хотя у него есть жена, есть маленькие дети, он бы мог, родители жены, они, ну, то есть, ну, в Германии живут, он бы мог уехать туда, в Германию, все спокойно там жить. Мирно, хорошо, то есть на уровне, то он бы там спокойно бы там и церковь открыл бы, и служение бы у него было. Но он служит именно там, где Бог его поставил, именно тем людям, которым Бог его дал. Он жертвует свое время. Он не говорит, что ну все, я вот свое отслужил, все, у меня там нет возможности сейчас. Церковь закрылась, жить негде, я буду, ну, поеду куда-нибудь, где получше, полегче. Он продолжает пребывать в том, чему Бог его призвал. Они постоянно, да? Вот скажите своему соседу, постоянно. Есть хорошее такое качество. Постоянно. Мы людям, любим людей каких? Которые время от времени, да? Ну, как-то там что-то нам хорошее. Или которые постоянно, да? Постоянно рядом с нами. Постоянно верны. Постоянно говорят какие-то добрые слова, которые воодушевляют. Что мы любим? Мы любим постоянно. Муж и жена, что ценят друг друга? Постоянство. Что отличает хорошую семью? Конечно, постоянство. Постоянство в желании прощать. Постоянство в желании смиряться. Постоянство в желании снисходить друг к другу и ставить другого выше себя. Постоянно. Они постоянно пребывали в учении апостола. Вы скажете, ну, для меня и воскресного служения достаточно. А они каждый день делают. Не каждый день, раз в году, да, у нас люди. Ты спрашиваешь, ты хочешь? Да, хожу. На Пасху прихожу, перед Богом галочку ставлю, то есть у меня все, вот каждый год, я могу тебе зачетку показать, вот, у меня есть вот зачетка от Бога, каждый год на Пасху я прихожу в храм, свечку ставлю, молюсь там за упокой, за здравие, за кого-то еще. Они написано каждый день. Вы скажете, ну они какие-то странные люди были. Они там, я не знаю, кто-то их там, Америка их спонсировала, да, там, гуманитарная помощь откуда-то приходила, поэтому им работать было не нужно. Это люди были, которые, у них были семьи, у них были работы, бизнесы, дети, но они находили, они понимали, что это важно. И поэтому они в этом были постоянны, и они каждый день это делали. Следующее, да? В чем они пребывали постоянно? В общении. В общении и преломлении хлеба. Мы в прошлый раз говорили как раз о хлебопреломлении, да? Церковь это делала постоянно на Новозаветии. Интересно, это не становилось для них чем-то вот, традиционным или чем-то, что им наскучило. Ну вот сколько можно? Вот каждый раз играешь и крепко прилагаешь. Нужен надоел, давайте что-нибудь другое там. Что-то, для разнообразия что-то другое поломаем. Не крепко, какую-то другую традицию ведем. А они постоянно пребывали в общении, преломлении Дима, потому что они понимали, что с кем поведешься, да, от того и наберешься, да. Если ты общаешься с верующими, с детьми Божьими, ты набираешься чего? Веры, вдохновения, терпения, любви. Может, ты там уже за день тебя на работе достали, а ты пришел вечером, и тебя раз попустил, ты думаешь, на завтрак меня точно еще хватит. Еще завтра я своего этого сотрудника, который постоянно ворчит, постоянно недоволен и Порошенко, и Яценюком, и там и Обамой, в общем, все виноваты, даже там какой-то там вождь племени Тумба-Юмба, да, который даже в Украине не знают. То есть все виноваты в проблемах его, там, его семьи, там, или нашей страны, да, кроме него самого, да. То есть у нас вот порой такое происходит. Все виноваты, кроме меня любимого, да. А проблема в том, что мы пребываем, да, постоянно, но только не там, где нужно, да. Мы постоянно пребываем в ропоте, допустим. Бывает такое, да? Вот пустили в свое сердце ропот и пребываем, крутим его в голове. А церковь на Новозаветии, на Новозаветии верующие, они постоянно пребывали в общении. И даже если ты пришел туда, и у тебя вот, ты такой вещь, ты пришел, тебя, о, дорогой любимый брат, о, там, дорогая сестра, о, я рад тебя видеть, о, какой ты, как здорово ты выглядишь, или там, о, какой ты там сегодня красивая, тебя там, блузочка, кофточка, футболочка. И уже как-то ты так, ты думаешь, наверное, все-таки не совсем правильно то, что я вот в своем разуме прокручиваю, не совсем правильно это обида, которую я впустил. Бог этого не хочет, да? Когда мы находимся в общении с нашими братьями и сестрами, нам кажется, достаточно воскресенье, да, вот у нас интересные такие вот какие-то традиции возникают среди христиан, мы сами себе их придумываем, да, потом канонизируем, и потом нам очень тяжело, что-то вот принимать, меняться. Интересно, что вот новозаветные так они себе не придумали, но Бог сказал, что вот только в субботу собираемся, а остальное время, то есть, мы заняты, всех работы, бизнесы, семьи, то есть, еще Писание говорит, что кто своих особенно домашних не печется, да, тот отберется от веры, хуже неверного. Но знаете, это самая нижняя планка. То есть если ты уже и от своих не печете, это уже ниже падать нечего. Это не значит, что это высота, да? Это наоборот, это задача минимум печься о своей семье. Потому что Иисус говорил, что если ты делаешь доброе только тем, от кого ты, по сути, доброе и пожинаешь, да, потому что если ты сеешь свою семью, добрые отношения, заботу, внимание. Ты пожинаешь, да, от своих детей, от жены, от мужа, от близких людей, ты пожинаешь то же самое. Заботу, переживания. Но это минимум. А максимум, да, вот мы здесь считаем. И даже, то есть они не считали, что это максимум, что это что-то такое там из ряда вон выходящее. Каждый день пребывать в общении, каждый день, либо преломлении. То есть они не считали, что это что-то такое, пастор, ты нас нагружаешь, лидер, ты нас, очень много там служений придумал. Они не считали так. И в чем они еще пребывали постоянно, да? 42 стих, последнее слово, в чем мы тоже, к сожалению, часто не постоянно. Постоянно пребывали в молитвах. Слово на букву «М». Да? «На М» начинается, на «А» или на «А», в зависимости, как сказать, заканчивать. Они постоянно пребывали в молитве. Мы иногда думаем, сколько можно молиться? Помолились в воскресенье, и хватит. Помолился один раз, и хватит. Но вот ведь церковь так не считала, и поэтому они видели чудеса, знамения, эта церковь росла, потому что они не считали, что молитва это что-то ненужное. Они не считали, что молитва что-то ненужное или что-то, что забирает, еще какой-то кусок времени, который ты мог бы там что-то сделать, какие-то деньги заработать, как Тарас говорил, или что-то по дому сделать. Я хочу просто, чтобы немножко в вашем восприятии, мировоззрении, то, что сегодня вам, конкурируют, по крайней мере, с молитвой, чтобы вот эти конкуренты, они пошатнулись. Молитва намного более важнее и нужнее, чем то, что вы сегодня ставите себе в своей жизни на первом месте. Потому что и Писание, и Иисус говорили, что мы часто не получаем чего-то, потому что мы не просим, или просим, но не с постоянством. Потому что Иисус учил, что с одной стороны мы должны просить, а с другой стороны мы должны просить до тех пор, пока не придет ответ. То есть быть постоянным. Не так вот, я уже там помолился когда-то, да? Я уже когда-то попросил. Вот что вы делаете, когда что-то для вас очень важное? То есть вам нужно что-то получить, и для того, чтобы вам это получить, вам нужно просить у другого человека или там, у группы людей. Что вы делаете? Вы один раз попросили, и вам, допустим, человек забыл. Ну, ничего, без никаких задач не пользуется, просто забыл. Вы попросили, он забыл. Что вы делаете? То есть, не буду об этом просить. Не нужно оно мне. А для вас это вопрос жизни и смерти. Допустим, вам нужно приобрести лекарство для близкого человека или еще для кого-то. Для кого-то, не будет этого лекарства, человек может умереть. Что вы делаете? Вы обидитесь и просто скажете, он не забыл, потому что для него это не важно, он не хочет. Что вы делаете? Вы обидитесь? Или все-таки вы еще раз попросите? Пойдете сами. Но если, я касаюсь таких ситуаций, когда ты не можешь пойти сам, у тебя нет удовлетворения. Либо ты просишь, либо вопрос не решается. Другого попрошу. Но это хороший вариант, если нет возможности другого попросить. Но знаете, и истина в том, что никогда не нужно быть очень гордыми или заранее уже на человека решать, почему, допустим, он вам не ответил, а тем более решать за Бога. Потому что зачастую, я думаю, что если мы будем честными, мы порой на какие-то просьбы не отвечаем просто, потому что мы прослушали, забыли, не внимательно, потому что это нас, нашей жизни не касается. Да? Мы можем легко решить, эти деньги там дать, одолжить, или даже у нас там это вещи, еще что-то. Но просто для нас это не жизненно важно. И мы там раз и переключились, у нас кран течет. У нас там еще что-то там, розетка искрит, там какая-то другая проблема, то есть что-то другое нужно решать. Для нас это жизненно важно. И мы о том забыли, да? Но знаете, нужно просить, да, и тоже касается молитвы постоянно. Не время от времени, а постоянно. Потому что когда мы постоянно молитвы, Иисус сказал, ответ обязательно придет. Отец Небесный обязательно даст то, в чем вы имеете нужду. Поэтому я хочу вас ободрить, и мы сейчас помолимся в заключении. Мы будем дальше еще об этом говорить, потому что каждая из этих тем и из этих аспектов намного глубже, чем я сегодня коснулся. Но что Бог, я верю, ожидает от вас и от меня? Что нам делать именно сейчас? Постоянно, да? Скажите, давайте мы еще раз скажем. Я уже смотрю, все так хорошо собирались. Я понимаю, жарко, да, хочется побыстрее уже на свежий воздух выйти. Но еще буквально пару минут, да? Пару минут, и мы будем молиться. Они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба и в молитве. Это то, что нам нужно. Нам кажется, как это изменит, повлияет то, что война в стране. Как это мои проблемы решит? То, у кого мы учимся, то, кому мы позволяем влиять, да, на наше духовное состояние, на нас, как людей, то, кому позволяем говорить нам, на кого надеяться или не надеяться, просить или не просить, это, по сути, и говорит о том, что будет завтра, да, что произойдет в понедельник, во вторник, если мы не будем молиться, и мы разочаруемся, так, у Бога нет ответа. И война может тянуться, никто не знает, сколько она в таком состоянии может быть. Я не знаю, у меня нету такого откровения. Но я верю, что мы будем молиться, и произойдет Божье чудо. Хотя вот по-человечески непонятно, как там можно все разрулить, решить, прекратить как-то в один момент. Но если мы будем позволять Богу влиять на нас, пребывать в учении Господа, если мы будем позволять правильному окружению формировать наше мысль, наше восприятие, наше даже душевное состояние, потому что в какой ты компании находишься, это значит, ты будешь либо переживать в сердце обиды, да, там, сплетни, разочарования, которые другие люди переживают сегодня, в политиках, еще в каком-то каких-то лидерах, либо ты будешь воодушевлен, другими верующими, братьями и сестрами, доверять Богу, видеть больше, чем обстоятельства, видеть больше, чем свою проблему. И молитва – это то, что поможет тебе вот это все воплотить в свою жизнь. Это то, что действительно все это приводит с небес на землю. Давайте мы вместе поднимемся, и мы как раз завершим то, в чем мы должны пребывать постоянно, да, молитвой. Потому что молитва делает вещи, которые сегодня, может быть, нереальные, или которые мы не видим, да. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот молитва помогает увидеть вот это невидимое, и молитва, она своего рода помогает этому невидимому осуществиться в нашей жизни. Поэтому давайте мы сейчас об этом будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть ответы для нас сегодня, для тех людей, кто сегодня живет здесь, в нашей стране, на этой земле, в этих обстоятельствах. Мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть ответы для нас, как для церкви, как для верующих. И, Боже, я благодарю Тебя за то, что мы можем быть честными перед Тобой, мы можем, как эти люди, задавать себе вопрос, что нам делать? Что нам делать Бог сегодня? Что нам делать Бог завтра? И, Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь нам быть честными, признавать, что мы не всегда знаем, а порой часто вообще не знаем, что нам делать. Что нам делать завтра, послезавтра, несмотря на все наши планы, несмотря на всю нашу загруженность, мы очень часто не знаем даже в простых вещах, что нам делать. И, Боже, мы сегодня приходим к Тебе в молитве, потому что мы осознаем, что у Тебя есть ответы. У Тебя есть эти простые, доступные ответы, шаги для того, чтобы мы понимали, что нам делать сегодня в этом дне, что нам делать завтра, что нам делать послезавтра и через неделю. Боже, я благодарю Тебя за эти простые рекомендации, которые Ты дал через апостола Петра, что мы должны пребывать в правильном учении, мы должны позволять именно Тебе, как Богу, формировать наше мировоззрение, формировать наши ценности и влиять на нас. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, открываешь нам и напоминаешь, что мы никогда до конца не сможем познать Тебя. Что даже если ангелы, если херувимы, они, находясь в вечности, видят всегда Тебя, Твое лицо, они все равно до конца не понимают и продолжают познавать Тебя, то насколько нам, как людям, нужно продолжать познавать Тебя и Твою волю для нашей жизни. Господь, мы просто открыты для Тебя, и мы, Господь, открываем и свои сердца, и задаем Тебе эти вопросы, что нам делать. Боже, помоги нам сейчас все эти вопросы задать именно Тебе, не людям, потому что люди часто дают неправильные советы, даже, может быть, вводят нас в заблуждение. Но, Господь, мы спрашиваем у Тебя, что мне делать в моих обстоятельствах? Что мне делать, когда я сейчас где-то ослабел, где-то устал молиться, устал доверять Тебе, устал верить, что этот человек или эта ситуация изменится? Боже, что мне делать? Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть этот ответ для меня. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам эту истину, что нам важно находиться в правильном окружении и в общении с правильными людьми. Боже, помоги нам общаться с Твоими детьми, ставить это на первое место. Не считать, что воскресенье или там домашнюю группу или еще какой-то одной встречи этого достаточно. Боже, дай нам ставить эту планку по максимуму, как новозаветная церковь, каждый день пребывать в общении. Каждый день пребывать в хлебопреломлении, разделять пищу, разделять это время близости с другими людьми, которые знают Тебя, через это воодушевляться, иметь вдохновение Тебя, чтобы ходить по вере, чтобы доверять Тебе к Богу. И, Боже, помоги нам быть постоянными в молитве. Боже, это та сфера, где мы так часто терпим поражение, где так часто дьявол нас обманывает и говорит, хватит молиться. Да перестань, да Бог тебя не слышит, да Бог не хочет отвечать на эту молитву. Боже, дай нам отвергнуть все эти мысли, все эти заблуждения, все, что дьявол или мир где-то нам навязали, и мы сами впустили в свое сердце. И дай нам по-новому поверить, что много может усиленная молитва правильно, что по молитве горы свергнутся, холмы поколеблются, а милость Твоя, она от нас никогда не отойдет, милость Твоя нас не оставит. По милости Твоей Ты, Боже, будешь нас животворить, Ты, Боже, будешь совершать чудеса и знамения, как Ты совершал в Новозаветной Церкви, потому что Ты не поменялся, и все Твои обетования не принадлежат нам и нашим детям. И мы хотим с стоять на этих обетованиях, мы хотим доверять этим обетованиям, и мы хотим увидеть в нашей жизни, как твои обещания, они исполнятся для твоей славы. Потому что потом мы будем прославлять тебя, потом мы будем благодарить тебя, потом мы будем говорить, что жив Господь и жива душа моя. Жив Господь, и поэтому эта ситуация, эта проблема, эта болезнь, она решилась. Бог ответил, Бог разрешил. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои ответы в нашей жизни. И за то, что Ты поможешь нам ходить каждый день в понимании, что нам делать, как нам жить, какие пути выбирать, какие решения делать и чему позволять влиять на нас. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Встречайте буквально еще на пару минут. На пару минут я несколько объявлений напомню. Помните, да, я говорил, что если вы все забудете, то хотелось бы, чтобы вот эта фраза, она, или эта мысль, она в вашем сердце осталась, да? То, чему ты посвящаешь свое время сегодня, говорит о том, где ты проведешь свою вечность. И более, может быть, приземленно, да, к вам или ко мне, то есть это не моя мысль, это мысль другого пастора, он сказал такое выражение, что вещи, к которым мы стремимся, сегодня говорят о том, кто мы есть. Вещи, к которым мы стремимся сегодня, говорят о том, кто мы есть. Потому что, по сути, то, чему мы посвящаем, это одно отображение нашей, ну, того, что мы верим. Поэтому давайте мы будем стремиться к горнему, стремиться к Богу, познавать Его,